Братья и сестры, я прочитаю текст из книги пророка Захарии, 5 глава. С 5 стиха я буду читать 6 стихов, это до 11 стиха, до конца главы. 5 глава, с 5 стиха. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит ефа. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы. И сказал он, эта женщина саму нечестие, и бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда несут эту ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». Братья и сестры, друзья, этот текст очень интересный. Я думаю, что то, что видел Захария, мы с вами никогда не видели. То есть летят птицы, женщины, подобно как аисты, и несут большой сосуд. Ефа – это такой большой сосуд в виде бочки. Туда может поместиться человек. Но ефа – это мера сыпучих тел, но это еще и сосуд, куда помещалась эта мера. И вот в этом сосуде сидела женщина, а сверху лежал свинцовый кусок, как крышка такая на этом сосуде. И вот этот сосуд эти две женщины несут. Но это не просто сосуд. Эта женщина – символ нечестия. Написано, эта женщина – само нечестие. И вот это нечестие, то есть сосуд полный нечестия, мерзостей, вот несут. Захария смотрит на это, смотрит и задает вопрос. Очень интересный вопрос задает. Он задает вопрос. А куда несут эту ефу? Друзья, как вы думаете, почему он задал такой вопрос? Куда несут эту ефу? Ну, потому что переживал, не несут ли ее к нему. Я пример приведу. Однажды я открыл газету в нашем городе, и там было написано, что мэр города, вернее, губернатор нашей области, подписал указ, разрешающий в нашей области создать кладбище для химических отходов. И первое у меня переживание было какое? Где будет это кладбище, да? Не в моем ли оно городе, не рядом ли с моим домом? Но потом было написано город, и я успокоился, этот город далеко от нас. Друзья, а потом я в этот город приехал, и я скажу, что в этом городе дома можно купить очень дешево, потому что жители уезжают. Приходят цистерны с химическими веществами, их никто не захоранивает, они стоят, цистерны ржавеют, через них протекает вот это все зловоние, вот эта радиация, наполнено все вокруг запустением, и люди оттуда просто бегут. И когда потом губернатору спросили, что делать с этим городом, он сказал, по-моему, его проще просто закрыть. То есть, друзья, вот так вот пришло в этот город некое нечестие. Жили хорошо, жили нормально, думали, планы какие-то строили, а потом что-то пришло в этот город, и все разрушилось. Друзья, не придет ли нечестие в мой город? Об этом человек переживать должен. Бывает так. Человек, молодой человек сделал предложение сестре, они друг друга любят, смотрят друг на друга ласковым взглядом. Вот. Потом они встают здесь, их благословляют, пожелания, и все хорошо. А потом проходит несколько лет, и в эту семью поселяется как будто нечестие. Как будто там поставили ту ефу, от которой все это исходит, и в этой семье раздоры, распри, в этой семье происходят беспорядки, и может быть даже доходит до развода, хотя это редко случается. Почему так бывает? Почему? Вот принесли этой женщины и поставили ее в эту семью, эту ефу. Почему туда поставили? Друзья, переживаем ли мы об этом? Друзья, большинство из вас сейчас очень молодые здесь. И вы должны переживать. Сейчас ваша жизнь кажется наполненной красками, и будущее открыто, и все хорошо. Но не в вашу семью ли придет это нечестие? Не в вашу ли церковь это придет нечестие? Когда мы читаем с вами историю церкви, то мы видим, как в Африке и в Индии было огромное количество церквей. В Африке были церкви, откуда вышли столпы христианской мысли, например, Карфаген. Город, где была огромная-огромная церковь. И по всей Африке были церкви. Друзья, сейчас в Африке есть церкви? Мало. Очень мало. Там миссионеры туда приезжали буквально 200 лет назад, и там не было церквей. Друзья, почему? Почему все разрушилось? Почему в Малой Азии были такие церкви, как Ефес, как Фессалоники? Почему такие церкви, как Филиппы и так далее, и так далее? А потом все это разрушилось. Пришел ислам, и фактически от церкви ничего не осталось. Такое ощущение, что нечестие поставилось среди, и все это разрушилось. Почему? А не придет ли это в наше время? Не придет ли это в наши церкви? Я был в одной местности, был, там огромный дом молитвы, просто огромный, больше, чем у вас. А собираются, верующих собираются на первых двух лавочках. И говорят, здесь была большая церковь, ну, лет 40 назад. А куда все делись? Как будто бы это Ефа нечестие. Женщины несли и решили поставить ее здесь. Поставили, и все разрушилось. Дети уходили в мир, кого поотлучали, кто поразъезжался, и от церкви ничего не осталось. Друзья, или дети рождаются, радуются семьи, слава Богу, рождаются мальчики и девочки. Потом проходит время, и родители плачут. А почему в мир ушли дети? Почему так бывает? Друзья, здесь причин очень много. Я не могу ответить на все из них. Но я хочу сказать только одну мысль, а потом я ее разовью. Здесь написано, посмотрите. Он сказал, куда несут эту Ефу? Куда? Друзья, эта Ефа не устанавливается случайным образом. Не то, что так, вот она, женщины летели, устали, ну давай здесь поставим. И поставили. Нет. Написано, они поставят ее туда, где будет для нее готово основание. Написано, и когда будет все приготовлено, и написано, то она поставится там на своей основе. Вот есть такие тяжелые вертолеты или тяжелые самолеты-бомбардировщики, которые не могут сесть в поле, не могут сесть, например, даже на асфальтированной дороге. Для них нужно специальное покрытие. И они будут летать и искать специальное покрытие. И если специальное покрытие не будет, они не смогут приземлиться. Друзья, вот так и нечестие, оно не сможет установиться там, где для него нет основания. Но когда это основание будет приготовлено, тогда это основание, на это основание встанет нечестие. Я читал книгу, посвященную ракетостроению и полетам в космос. И там описывается, что когда стартует космический корабль с космодрома Байконур, то пламя настолько мощное, вниз, вот, которое опускается, оно уходит под землю, и по специальным таким вот отводам бетонным оно уходит далеко, за несколько десятков метров оно уходит далеко в поля, туда, чтобы вот это пламя отвести. Вот. И после каждого старта корабля вот это место надо заново приготовить, бетон надо заново залить, надо все это заново отлить, все эти проходы, потому что все разрушается, настолько большое пламя. Друзья, вот и когда все будет готово, тогда устанавливается новый корабль, новый ракетоноситель, который стартует еще раз. Друзья, так и в нашей жизни не приходит нечестие случайным образом. Нечестие приходит туда, где для нее готовится основание. И я хотел обратить внимание на несколько моментов основания, которое готовилось вот для этой, конкретно этой Ефы нечестия. Друзья, обратили внимание, где она будет установлена? Написано, в земле Синар. Ну, я поступил очень просто. Я взял симфонию, пролистал симфонию и посмотрел, что мы читаем о земле Синар. Мы не читаем не так много, но то, что мы читаем, достаточно, чтобы нам было понятно, какое основание там готовилось. Друзья, обратите внимание, это основание готовилось там не один год, а несколько десятков и сотен лет. Но оно было готово, и туда поставилось Ефа нечестие. Друзья, первое упоминание о земле Синар, которое мы находим, это книга Бытие. Там написано 10 глава, 10 стих. Я немножко скажу об этом, не буду зачитывать длинный отрывок. 10 глава, 10 стих. «Царство его», ну это царство Нимрода, «вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, земле Синар». Друзья, вот этот Нимрод, это был сын Хуша. А Хуш был сын, помните кого? Хама. Был сын Хама. Друзья, землю Синар населяли потомки Хама. Но я думаю, что никому из вас не надо говорить, что означает слово «хам», да? Вот. Одна сестра одна пришла в церковь, такая на собрание, вся разъяренная, такая, немножко она взбудораженная, и говорит, что въехала в автобусе, и там был один молодой человек, настоящий хам. Ну, я понял, что этот человек вряд ли отличался особой вежливостью, и, скорее всего, не уступил ей место, и еще сказал, наверное, слова, которые она не расценила, как очень ласковые. Друзья, этот человек хам. Посмотрите, прошло тысячелетия, прошли, а слово хам осталось нарицательным, как человек крайне неуважительный. Друзья, я скажу так, если мы с вами являемся потомками Хама, точнее, если в нашей жизни проявляется то, что можно сказать свойственно потомкам Хама, то мы таким образом закладываем основание для Ефа нечести. Друзья, да, небольшой кирпичик, несколько небольших кирпичиков, мы их положили, вот, и это будет первый вклад наш в том, что когда-нибудь сюда встанет нечестие. А потом мы будем удивляться, откуда у нас распри, откуда разногласия, почему у нас все так плохо? Потому что потомки Хама поселились в земле нашей. Друзья, а что это за потомки Хама? Ну давайте первый момент отметим о Хаме. Хам – человек, открывший наготу своего отца. Зашел он в палатку, увидел отца в недлежащем виде, и что он сделал? Пошел, рассказал. Друзья, должен был ли Хам рассказывать об этом поступке или нет? Ну, очевидно, нет. Друзья, давайте теперь зададим каждый себе вопрос. А мы с вами часто поступаем как Хам или нет? Вот увидели что-то нехорошее в другом брате или в другой сестре? Увидели что-то недолжное, какой-то поступок неблагородный? Друзья, насколько мы готовы сохранить это в себе, или нам хочется рассказать его другому человеку? Если хочется рассказать другому человеку, это хамовское качество. Друзья, одна сестра я беседовал, которая часто рассказывала о других плохо. И я ей говорю, вы делаете неправильно, вам надо в этом остановиться и покаяться. Она говорит, но я же правду говорю. Разве я не правду говорю? И я ей задаю вопрос, а хам правду сказал об отце своем или обманул? Правду сказал, друзья, или нет? Правду сказал, 100% правду сказал. Но за это его дети были прокляты. Друзья, не всегда правда, которую мы даже правда. Нам иногда кажется, что раз это правда, значит об этом должны знать все. Но не обязательно так. Иногда надо покрыть. Про одного брата сказали так. Этот человек является кладбищем слухов. Я сначала не понял, а потом, когда прислушался, мне понравилось. Что это означает? Ему говорят слухи, и они в нем умирают. Их похоронили, поставили крест, и все. Друзья, и больше никогда с этого кладбища ничего не вышло, понимаете? Ему говорят, он хорошо, да, покивал, и все. Друзья, он является кладбищем слухов. Являемся ли мы с вами кладбищем слухов? Или мы как хам что-то увидели и поспешили рассказать? Друзья, вот смотрите, интересно, когда иногда слухи, они такое несут, такое рассказывают, что человек потом сам удивляется. Я этот пример иногда привожу, когда на герменевтике мы рассуждаем. Один брат работал в такой местности, где не было телефона. Его жена позвонила другому человеку, чтобы он передал ему. И говорит, передайте, пожалуйста, моему мужу, что жена звонила по поводу прав. Ну, этот человек говорит, хорошо, я передам. Он идет, там далеко надо было идти, он идет к этому человеку, к мужу этой сестры, встречает по дороге другого человека, говорит, слушай, ты увидишь того человека? Увижу. Ну, передай, что жена звонила по поводу трав. Вот. Ну, тот идет, говорит, встречает еще одного человека. И говорит, ты видишь, увидишь этого человека? Увижу. Слушай, передай, жена звонила, какое-то лекарство купить надо. Вот, идет этот человек, встречается с этим мужем, с той сестрой, и говорит, слушай, кто-то дома у тебя заболел, надо ехать, что-то там случилось. Друзья, он прилетает домой, что случилось? Друзья, посмотрите. Всем известна детская игра, глухой телефон называется, да? То есть, или как он, испорченный телефон. Передается, а потом оказывается совсем не то. Я приехал в одну церковь и слышал проповедь одного брата, очень хорошая проповедь, исключительная, но она длилась примерно 2 часа. И когда я вернулся в свою церковь, то брат меня спрашивает, ну как, ты там побыл? Я говорю, да, хорошо, ну как там? Я говорю, все отлично, только этот брат разошелся сильно. Мимо шла сестра, услышала, разошелся. Вот. И потом он говорит, а вы слышали, этот брат развелся с женой? А потом стали выяснять, откуда слухи. Оказалось, я источник слуха, понимаете? Я сказал, что он разошелся. Вот. Мы стали вникать, когда же я сказал. Друзья, человек что-то услышал, начал передавать, а потом проблемы, а потом трудности, а потом невероятно тяжелые последствия, которые никак нельзя изменить. Друзья, хамовское потомство, хамовское. Будете поступать так, Ефу нечестие себе накликаете. Друзья, основание делайте для него. Еще про хама я хотел сказать. У меня 4 пункта, я немножко переживаю, что время, но тем не менее. Друзья, вот хам, он еще был человеком, как я уже сказал, не очень вежливым. То есть, когда о нем люди говорили, это не про библейского хама, а мы уже говорим о нарицательном имени хам. Когда про него говорят человек плохой. Вот внешне говорят, плохой человек. Помните, написано, когда пресвитера руку полагает, написано, что должен иметь. А от внешних хорошее свидетельство. Я вам расскажу один пример. Когда одна семья послужила к определенному моему спасению. Я приехал в Абхазию. Первый раз, это было больше 10 лет назад, я приехал в Абхазию. Не так давно прошла война, хотя уже давно прошла, но тем не менее напряженные обстоятельства сохранились с Грузией. И вот мы приехали с братьями в город Ачимчиру, это на границе с Абхазией. Вот еще немножко и граница. Вот. И там было собрание, мы поучаствовали в собрании, а потом было членское собрание. Но на членском собрании я решил не оставаться, чтобы не смущать верующих, и ушел пофотографировать город Ачимчиры. Город Ачимчиры стоит фотографировать, потому что он полностью разрушенный. Друзья, вот так вот 10 домов стоит, один разрушенный и 9, вернее, 9 разрушенных и один жилой. Друзья, там огромные улицы, широченные, большие такие улицы, большие двухэтажные дома и почти все разрушенные. Свиньи так ходят вот так вот вокруг, вот так вот гуляются, такие на собак похожие, худые. Вот, друзья, и вот мы ходим, я хожу, точнее, фотографирую и немножко заблудился. Людей никого нету. Вот выглядывает одна женщина со страхом так, ну я так хожу. А потом смотрю, я заблудился. Ну не так сильно заблудился, я примерно представляю, где ориентир. Вот. И иду, думаю, уже по направлению к дому молитвы, думаю, собрание, наверное, закончилось уже. Иду и слышу сзади какой-то стук палкой такой, тук-тук-тук. Ну кто-то, видать, меня догоняет. Но я понял, что это по мою душу меня догоняет. Вот. И я начинаю скорость увеличивать, а впереди идет абхазец. Здоровый, большой такой, небритый абхазец навстречу. А улица широкая. Я в эту сторону, и он в эту сторону, я в эту сторону, и он. И вот так и мы лицом к лицу встречаемся. И вот эта палка догоняет нас. Дедушка такой, он ходит здесь, фотографирует. А этот абхазец говорит, мне уже доложили. И откуда ни возьмись, человек 20 их собралось. Все кричат. Забрали у меня фотоаппарат, стали смотреть фотографии. Зачем ты этот дом сфотографировал? Зачем ты этот дом? Ты, наверное, шпион. Ну, такая атмосфера накаленная, крик такой. Один говорит, где твои документы? Я говорю, у меня нет с собой документов. Он говорит, кому приехал? И я тут начинаю понимать, что ответы мои свидетельствуют против меня. Я говорю, не знаю, кому приехал. Вот. А где дом, куда ты приехал? Где-то, говорю, там. Я не помню. Все, 100% шпион, забираем его, все. Крик такой, знаете, шум, все кричат. Спрашивают, как зовут, кому ты приехал? Не знаю, ничего не знаю. Ну, в общем, ситуация накалилась. И тут меня как будто мысль такая посетила. Я говорю, я приехал к баптистам. И вы знаете, когда я сказал к баптистам, ситуация так резко расслабилась. Я смотрю, они так немножко успокоились. И один говорит, ты знаешь, баптисты хорошие люди. Мы с ними всю войну вместе прожили. Они хорошие люди. Он несколько раз повторил, они хорошие люди. Ты к ним приехал? Я говорю, да. О, и смотрю так это. Потом опять ситуация накалилась, потому что он говорит, слушай, а ты баптист? Я говорю, да. Друзья, иногда нам стеснительно сказать, что да, там на библиотеке, там, а тут я с гордостью, хорошие люди. А он говорит, а если ты баптист, то почему ты не на собрании? Я говорю, вы знаете, там идет членское собрание, решаются местные вопросы. А тебя, значит, наши местные вопросы не интересуют? Я говорю, интересуют, но меня там это, нельзя видеть. Тебя не пустили, какой ты баптист? Ну, в общем, это. Опять ситуация накалилась. Ну, кончилось все тем, что они решили меня отвезти туда. Толпа эта ведет меня туда, к этому дому. А когда собрание заканчивается, выходят братья. Николай Степанович выходит, там, Григорий Васильевич выходит. Я к ним подхожу, смотрю, что, ну, как-то они... Ну, видно, что они меня как бы знают, но это видно со стороны, да? Подходит этот абхазец с фотоаппаратом, дает мне фотоаппарат и говорит, если бы не они, дорого тебе все это бы вышло. И я потом через несколько времени, через год приехал в эту церковь, в Ачимчиры, и мне попросили проповедовать. И я говорю, братья и сестры, в первую очередь я хочу сказать, что я вам благодарен, что вы хорошие люди. Потому что хорошие, вы хорошие люди, а я, ну, по крайней мере, себе сберег, ну, что-нибудь, голову там или что-нибудь. Друзья, то есть посмотрите, а если бы они были плохие люди? А, баптист, да точно тебе шпион. Друзья, посмотрите, вот эти люди не сыны хама. Про них говорят хорошие люди. Хорошие. Друзья, могут ли про нас сказать, этот человек хороший человек? Да, может быть, я с ним не согласен, может быть, я не хочу быть, как он, верующий, но я вижу, что он хороший человек. Он придет на помощь всегда. Он всегда добрый. Он с нами всю войну пережил. Друзья, а во время войны Все качества проверяются. Насколько ты жертвенный, насколько ты можешь поделиться тем, что у тебя последнее осталось. Это все во время войны проверяется. Он говорит, мы с ним всю войну прошли, это хорошие люди. Друзья, если мы не такие, если про нас скажут, да, с ним дело лучше не иметь. Попросил его один раз сделать, а он так сделал, что лучше с ним дело не иметь. Друзья, последствия нечестия потом придет в нашу жизнь. Друзья, второй текст, который я хотел вспомнить, тоже о Ефе, в смысле о земле Синар, это Бытие 11 глава, 2 стих, написано так. «Двинулись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали, построим себе город и башню, и сделаем себе имя». Друзья, это Вавилонская башня. И я хотел обратить внимание на три слова. «Сделаем себе имя». Друзья, второе, плотное такое, вот, как бы сказать, вот такая плотные кирпичи, которые кладутся в Ефу нечестия, это кирпичи, которые называются гордость, желание сделать себе имя, желание показать самого себя, желание выделиться, желание сказать, что моя заслуга в чем-то, желание, друзья, выделить себя выше, чем остальные люди. Друзья, дьявол в этом имеет огромный успех. Огромный успех. И, друзья, я скажу, что гордость – это один из тех немногих грехов. Может быть, даже это единственный грех, про который сказано, что Бог противится такому человеку. Друзья, если человек гордый, то ему сам Бог идет противником. Поэтому нечестие близко, потому что Бога рядом нет, он противник твой. Если ты гордый человек, то Бог твой противник. Друзья, масса людей, которые имели хорошие начинания, хорошие задатки, способные люди, могли бы быть великими тружениками Божьими, их поражала стрела гордости, и они падали, желая сделать себе имя. Я встретился с одним человеком, и он говорит, я себе сделал подарок на день рождения. Я говорю, какой? Он говорит, я купил себе за несколько сотен долларов право, чтобы моим именем была названа звезда. А было вечером. Я говорю, слушай, а какая звезда названа твоим именем? Он говорит, ты знаешь, ее не видно. Я говорю, а если в бинокль? Он говорит, и в бинокль не видно. Надо в телескоп смотреть. Я говорю, слушай, а кто, как ты думаешь, из 6 миллиардов живущих на Земле хотя бы случайно заметит эту звезду? А если заметит, что узнает, что она названа твоим именем? Он говорит, пусть никто, но зато я знаю. Есть звезда, названная моим именем. Друзья, я ему говорю, ты лучше бы эти 1000 рублей, которые ты на звезду потратил, бедным отдал. Друзья, посмотрите, человек готов на все, чтобы сделать себе имя. Всем известно, статуя Туркменбаши в Ашхабаде, высотой сколько-то там, 75 метров, да, которая была из золота, из желания сделать себе имя. Друзья, человек, вернее, дьявол, он находит способы в гордость вложить человека, даже там, где и гордиться нечему. Нечему гордиться. Вот заметьте, как разговаривают два водителя, например. Один говорит, ты знаешь, такая ситуация была на дороге, вообще тяжелая, там в аварию попал. Другой говорит, а я еще хуже в аварию попал. Да, обязательно так расскажешь. Или кто-то, например, говорит, ты знаешь, у меня болит, там желудок болит. О, а ты знаешь, как у меня болит желудок. Вот. И обязательно человек так скажет. У него как будто и сил нет сдержаться. Однажды в одной церкви я готовил проповедь о гордости. Такая проповедь о гордости. И я сижу и думаю, хорошая проповедь, мысли хорошие, но примера нету. А без примера проповедь, не очень слушается, да? Думаю, как бы пример? И выдумывать не хочется пример. И в то же время не могу вспомнить хороший пример о проповеди. А рядом со мной два мальчика сидят, лет по 9, наверное, не помню точно, лет по 9. Или, может быть, по 8, а может, даже по 7. Один говорит, слушай, другому, а у меня на носке дырка. А другой говорит, у меня больше. Друзья, и я думал, вот он пример. Чем гордиться? Дыркой на носке? А человек гордится. Человек гордится, понимаете? У меня больше. Человек гордится своими болезнями, своими страданиями, своим умом и своим образованием и своим отсутствием образования. Человек может гордиться своей силой и своим бессилием. Человек может гордиться абсолютно всем. Нету ни одного предмета в этой жизни, чем человек не гордится. Дьявол так сильно человека подводит, что человек начинает гордиться даже тем, что он не гордится. Как про одного человека сказали, дали ему медаль за скромность, а потом забрали за то, что начал носить. Друзья, то есть человек, дьявол подлавливает человека в любом ситуации, в любой ситуации. Я скажу, мой близкий друг, который учился со мной в институте, много бесед я с ним имел, множество бесед. И так. И в конце концов он стал ходить на собрание, и в конце концов он покаялся. Друзья, и первая мысль, которая меня посетила, знаете какая? Посмотри, каким плодом увенчались твои труды. И я говорю, да. Я думаю, слава Богу, не напрасно я трудился. Друзья, и в этот же день я пришел домой, Но покаялся он не от моей проповеди, покаялся он от проповеди приезжего брата. Вот, в этот же день я пришел домой, я читаю послание к Коринфянам, и апостол Павел говорит, я насадил, а Аполлос поливал, а возрастил в Бог, ибо насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Друзья, мне было стыдно. Мне было стыдно, что да, какой-то труд я приложил, но разве это моя заслуга? Разве не Бог это совершил? А если бы этот брат, который не приехал и не сказал бы нужное слово, разве бы он покаялся? Друзья, если апостол Павел, величина, равный которой, может быть, мало среди христианского мира, он сказал про себя, я ничто, то как смею я сказать, что это моими трудами этот человек к Богу пришел? Посмотрите, дьявол даже здесь нашел, даже здесь. Яркие примеры смирения, яркие примеры, мы находим в Библии в незначительных моментах. Вообще, я скажу вам, друзья, что смирение проявляется именно в незначительных моментах. Я приехал за первый раз, вы меня никто не знаете, и мне очень легко быть смиренным. И если кто-то сейчас скажет какой-нибудь про меня что-нибудь плохо, я скажу, что я это принимаю, смиряюсь и все такое. Потому что я завтра уеду. Друзья, но что скажет про меня моя жена, которая меня знает намного лучше? Или моя церковь, которая знает меня лучше? Что скажут ли они обо мне, что я смиренный человек? Друзья, это проявляется в мелочах. Я приведу один пример смирения и потом перейду дальше. Друзья, в послании Петра написано, «Сие краткое написал вам через Силуана, верного, как думаю, брата вашего». Я много раз читал этот текст и удивлялся. Петр, ну где твоя тактичность? Ну как можно сказать верного, как думаю, брата вашего? Ну это как бы сказать, я узнаю брата Анатолия, хорошего, ну вроде как, человека. Друзья, ну это как бы вы ко мне отнеслись после этого? Ну а Петр так сказал про Силуана. Друзья, а потом вдруг я понял. И я, конечно, не могу гарантировать 100%, но эта мысль для меня очень яркая. И для меня она почти очевидная. Что Петр писал через Силуана. Он говорит, Силуан, пиши. Церквам Божьим, находящимся в рассеянии. Он пишет, церквам Божьим, находящимся в рассеянии. Там святой пишет. Все, послание написал, пиши. Сие кратко я написал. Он говорит, Через Силуана. Верного брата вашего. Верного, и Силуан добавляет, как думаю, брата вашего. Друзья, я уверен, что слова, как думаю, написал сам Силуан. Он не мог про себя написать верного брата вашего. Он сам же писал эти слова с диктовки Петра. И он ставил верного, как думаю, брата вашего. Друзья, я хотел этот короткий момент привести. Как мы думаем про себя? Написано, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры. Скромно думайте. Друзья, дьявол нам внушает, ты глава всей вселенной. Вроде вокруг тебя все вертится. Это ты такой молодец. Посмотри, даже если тебе пришлось смириться, то смотри, как ты смирился. И так далее, и так далее. Друзья, гордость, сделаем себе имя. Это второй камень в основании для Ефа нечестия. Всем известен детский рассказ, сказка детская, которую в школе изучают, про лягушку-путешественницу. Она жила в болоте и хотелось ей улететь в теплые края. И она не знала, как это сделать. И прилетели однажды гуси. И она говорит, возьмите палочку в рот, а я зацеплюсь ртом своим, и вы меня будете нести. И вот гуси взяли так и полетели. А лягушка вцепилась и летит. А другие лягушки смотрят и говорят, смотрите, лягушка летит. Кто же это придумал? Неужели она сама это придумала? А другая лягушка говорит, она не могла этого придумать. А лягушка это слышит, понимаете? Ее распирает гордость. Это же она придумала. Вот, это же она. Но она не может сказать, потому что она же ртом держится. Вот, а те говорят, нет, это она не могла придумать. Нет, скорее всего, кто-то, это, наверное, эти птицы придумали. И тут лягушка написано, не выдержала, в этой сказке написано так. И закричала, это я, закричала лягушка. И упала в болото. А гуси улетели, а лягушка стала жить в болоте. Друзья, и про Навуходоносор так написано. Когда он шел, обходил Вавилон, он говорит, величественный Вавилон, не я ли сделал его? И Бог говорит, отлучен будешь от общества людского и будешь с животными. Друзья, гордость, она человека унижает до уровня животных. Она заставляет человека жить в болоте. Она готовит основание для Ефа нечестия. Друзья, вторая мысль, о которой я хотел сказать, чтобы нам с вами не гордиться. И если Бог, если Бог открывает нам, что где-то мы еще гордость допускаем в нашей жизни. Друзья, нам надо не гордиться, бояться, с трепетом к этому вопросу ходить, чтобы Бог не стал нашим противником, чтобы нам не заложить основание для Ефы нечестия. Друзья, еще один пример. Иисус Навин, точнее, еще один камень, предпоследний камень, это Иисус Навин, 7 глава, 21 стих, там написано про Ахана, написано, когда ему сказали, что ты сделал, сын мой? Он говорит, согрешил я, что ты сделал? Он говорит, увидел я одну прекрасную, какую одежду? Синаарскую одежду. Друзья, в Синааре прекрасная синаарская одежда. И он говорит, и это полюбилось мне. Друзья, посмотрите, ему полюбилось заклятое, он взял, и нечестие пришло в его жизнь, в жизнь его семьи, и в жизнь его детей пришло нечестие, потому что он полюбил то, что было в Синааре. Друзья, сегодня задавали вопрос, можно ли слушать музыку там определенную. Полюбится ли, если нам с вами полюбится то, что любит этот мир, если нам полюбится то, что заклято Богом, друзья, обязательно придет нечестие. Обязательно. Ахана оно постигло в скорости. Причем обратите внимание, как дьявол обманывает. Представьте, этот Ахан увидел прекрасную синарскую одежду. Он ее взял. Вопрос, а где он мог ее носить? Друзья, нигде. Он пришел и закопал ее. Он же не мог прийти на ней, например, в гости кому-то, да? Он же не мог прийти на ней в собрание израильтян. Он мог только в поле ночью выйти километра за 3, там одеть, чтобы его никто не видел, походить, снять, прийти и опять закопать. Вот и все, что он мог сделать. Друзья, абсолютно бесполезная вещь для него. Но он настолько ее полюбил, она принесла ему вред, и ради нее он потратил, он всю свою семью погубил. Друзья, как часто бывает, человек полюбилось ему что-то в мире, полюбилось. И ради этого он готов променять все, променять своих друзей, променять церковь, променять Бога, променять жизнь вечную на то, что ему полюбилось. Я знаю несколько примеров, когда сестры молодые, когда им полюбился молодой человек из мира сего. И так полюбился, что они не могли ничто с собой поделать. Им братья говорили, поза них объявляли. Но они все равно шли туда. А потом нечестие. Потом страшная разруха в этой семье. Потом слезы. Потом разбитые судьбы. Потом возвращаются с покаянием в церковь. Церковь по милости принимает. Но все разбито уже. А почему? И спрашиваешь такую сестру, стоили ли вот эти 2 года того, что тебе полюбилось, всего, что ты лишилась, стоило ли? Стоило тебе пожертвовать всем, что у тебя было добрым, общением с друзьями, церковью, благословением от Бога, молитвой, священным писанием, ради того, что тебе полюбилось, и что тебе пользу-то не принесло, и не принесет никогда. Друзья, и со слезами на глазах эти сестры говорят, не стоило, но было поздно. Да, Бог милует, пройдет время, возможно, раны заживут, но не до конца, уже разрушено многое. Друзья, Ахан не воскрес. Дети его тоже не воскресли. Ну, в смысле, в то время. Они погибли и погибли. Потому что ему что-то полюбилось. Друзья, я знаю одного человека, ему полюбились азартные игры. Он бросил свою семью. Он продал свою квартиру, продал свою машину. Он сейчас бомжует, потому что ему полюбились азартные игры. Они ему полюбились. И он ради них все оставил. И когда его спрашиваешь, вот я спрашиваю в беседе, скажи, вот много ли ты заработал? Что тебе это принесло? Он говорит, это не принесло, ровным счетом ничего не принесло. Ну а стоило ли все променять, что у тебя было, на то, что тебе полюбилось? Он говорит, ничего с собой поделать не могу. Друзья, вы знаете, однажды получилось так, братья приехали, я был в одном городе на курсах проповедников, и приехали братья, и была уже ночь, и вдруг эти братья вспомнили, что им нужно сосканировать паспорт, чтобы отослать в посольство. Они должны были уезжать. А ночь, ни у кого компьютеров нету, ну там церковь чужая, мы мало кого знаем. Вот. И мы едем по городу, все фирмы закрыты, и смотрю, стоит компьютерный клуб. Я говорю, давай зайдем, в компьютерном клубе наверняка есть сканер, отсканируем. Заходим в компьютерный клуб, друзья, я первый раз в жизни попал, ну я вот неверующий в семье вырос, 19 лет принял крещение, покаялся, но я никогда в жизни такого не видел. Вот помещение, и по периметру помещения вдоль всех стенок сидят люди и молодые, и пожилые, и разного такого склада. Сидят и смотрят в компьютеры, у них такие вот компьютеры, монитор между ними стоит, и вот такие вот стеночки, как шоры у коней, знаете, такие, вот, чтобы ничего не было видно. И он смотрит в свой монитор, у него наушники, и все кричат. Они все вместе играют в одну игру. Ну, команда, там одна команда против другой команды. Играют, там стреляют, что-то, бегают. Ну, интересно посмотреть. Я смотрю на одного. Вот, он бегает там и кричит: «А-а-а! Убили там, еще что-то». В общем, ну, вообще первое впечатление такое, знаете, похоже, вот как палата номер 6 у Чехова есть. Вот. И это. И потом я к одному присмотрелся, а он кричит: «Что мне делать? Что мне делать? Я бегу наверх, а не там. Я в подвал, а не там. Я на улице, а не там. Что делать?» Я говорю: «Выключи монитор». Вы знаете, он в первое время даже не понял. Смотрит на меня, говорю: «Выключи монитор, и все исчезнет». Вот. Он меня посмотрел, понял, что я не в его теме, и стал дальше играть. Друзья, а я подумал, смотрите, я потом к этой девушке подхожу, которая сканировала документы, я подхожу: «Слушайте, а долго не играть-то будут?» Она говорит: «Скорее всего, всю ночь будут играть». Я говорю: «Часто?» «Каждую ночь». Друзья, годы проходят. Там молодой человек сидел, 14 лет. Годы. И там сидел 45-летний такой дядя, да? Вот. Деньги, годы, силы уходят. На что? На что уходят силы? Друзья, на пустое. Дьявол обманывает. Полюбилась, друзья, а потом придет нечестие. Давайте проверим в нашей с вами жизни. Нет того, что нам полюбилось. Просто понравилось. Да, в земле сена что-то хорошее. Мне это понравилось, и я так и буду. Друзья, вы знаете, я однажды такой пример расскажу, последний в этой теме, и дальше перейду. Однажды я с одним мальчиком, ему совсем маленький мальчик, 6 лет или 7, Саша зовут, вырос в городе, в большом городе, в Тольятти, никогда нигде не было никакой деревни, и однажды мы с ним поехали в деревню. И он мне говорит: «Денис, я хочу увидеть ослика». «Ну а где ему ослика взять?» Ну, мы ходили по всей деревне, ходили, не нашли ослика. Ну, нет у нас там ослика. Вот. А он говорит: «Ослика, и все, хочу ослика, и все». И тут мне уже это все так понадоело немножко. И я смотрю, теленок стоит. Я говорю: «Сашенька, вот это ослик». Он подбегает, гладит. «Ослик, миленький, да ты такой, как я тебе и думал». И все такое. Друзья, ну, ослик смотрел на него, смотрел. Потом повернулся и говорит: «Му». Саша подходит и говорит: «Денис, а разве ослики мычат?» И мне так было стыдно перед ним. Мне пришлось его говорить, что это... Я сначала хотел сказать, что это специальный такой ослик, но потом я решил все-таки правду сказать, что это я его обманул. Друзья, вот так, вы знаете, иногда мир... Я что хотел сказать с этим примером? Иногда мир очень сильно подстраивается под христианское. Очень. Это я об этом чуть дальше буду говорить. Но вот и человеку кажется: а ничего страшного в этом нет. Мне это полюбилось. Вот эта группа, ну, те же самые Русовики. Я никогда не слышал, я с музыкой слабо знаком, не знаю, что за группа. Вот. Ну, допустим, плохая группа, допустим. Полюбилась. А что особенного? Поют христианские гимны. Все нормально. Друзья, в какой-то момент времени мир свой голос подаст. Подаст. Не могут скрыться. Да, внешне, может быть, еще можно обмануть. Но внутренний голос ты никуда не денешь. Пройдет время, и он свой голос подаст. И ты увидишь, с чем ты столкнулся, что тебе полюбилось. Ты думал, что одно, а на самом деле это скрытое другое совсем. Друзья, сколько таких обманутых молодых судеб? Тысячи, может быть. Ну, сотни точно. Дал бы Бог, чтобы вас Бог сохранил от этого. Чтобы в вашей молодости, вот вы сейчас основание строите, чтобы у вас не было этого основания. Чтобы вот этого кирпича, мне так хочется. Очень часто молодежь говоришь: «Ну почему так делаешь?» «Ну мне так хочется». Вот критерий, хочется. Разве это критерий? Разве вообще должен быть у нас такой критерий? Мне хочется. Хочет ли этого Бог? Вот какой критерий должен быть. А мне полюбилось, или мне нравится, или мне хочется. Это вообще десятый план совершенно. Не важно это. Важно, хочет ли этого Бог. Друзья, если мы пойдем по другому пути, придет нечестие. Друзья, и последнее, что я хотел обратить внимание, а потом сделаю вывод. В книге Даниила описывается такой случай. Первая глава, второй стих. «И предал Господь в руку Иоакима, царя иудейского, часть сосудов Дома Божьего. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Друзья, о чем здесь сказано? О том, что сосуды Дома Божьего человек внес в дом Бога своего. Вот в земле Синаар такое правило. Пожалуйста, можешь верить своему Богу, молись, Но теми же самыми орудиями, теми же самыми сосудами, которыми ты служишь своему Богу, служи и Богу нашему, Богу идольскому. Друзья, однажды к нам в дом молитвы пришла соседка неверующая, говорит, у моего сына свадьба, не могли бы вы дать нам лавочки вашего дома молитвы для нашей свадьбы? Мы с братьями недолго совещались и решили отказать. Сказали, мы не можем вам лавочки дома молитвы дать для нечестивой свадьбы. Как вы думаете, правильно мы сделали или нет? Вот я, например, не мог себе представить, вот наша лавочка, на которой мы сидим, на которой лежат наши сборники, и вдруг она будет там, вместе, где люди пьют, где люди дебоширят, где люди сквернословят, а потом они опять к Богу вернутся. Как-то это неправильно. Ну да, мы лавочки не почитаем, мы не считаем, что они священные и так далее, но как-то это неправильно. Взять то, что Богу служит, и отдать это миру всему. Считаю неправильно. Друзья, а правильно ли сосуды Дома Божьего? А что такое Дом Божий в наше время? Это мы с вами. Храм, вы храм Духа Живого, Бога Живого, да? Храм Духа Святого. Неужели правильно взять сосуды Дома Божьего и отдать их в руки царя идольского? Ну как это происходит? Апостол Иаков пишет. Тем же самым языком прославляете Бога, и тем же самым языком вы проклинаете брата. Получается, один и тот же сосуд Дома Божьего, он в храме Божьем, я этим сосудом Богу служу, но когда служба закончилась, я этим сосудом служу идольскому Богу, я проклинаю брата. Одними же самыми теми же руками я могу читать, держать Библию, могу держать сборники, могу класть десятину в кассу и могу этими же самыми руками грехи какие-то творить. Одними и теми же самыми ногами я иду в Дом Божий, и этими же самыми ногами я иду куда-то в нечестие, туда, где грех. Глаза мои смотрят на Слово Божье, смотрят на братьев и сестер, смотрят на вечерю, на заповедь Господню, на вино. Друзья, и эти же самые глаза смотрят на какой-то разврат. Разве так должно быть? Друзья, в семье, в земле Синаар это прекрасно уживается. В земле Синаар можно так. Можно в земле Синаар. Друзья, но в такой земле придет нечестие. Вы знаете, друзья, апостол Павел в послании к Римлянам описывает, грех не должен вами, над вами господствовать. Грех не должен над вами господствовать. И еще там написано, грех не должен царствовать в смертном теле вашем. И там указывается, почему грех может царствовать в жизни христианина. Написано, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Однажды я проповедовал среди детей, друзья, это последний пример, и потом я перейду к заключению. Однажды я проповедовал среди детей, и я эту мысль хотел им рассказать. И рассказал им одну притчу такую, как маленькая сказка или притча. Один человек хотел поймать мышек, которые у них завелись в подвале. И он открыл мышеловку, положил туда сыр. И вот идет одна мышка и смотрит мышеловка. И ткнулась она своим носиком в мышеловку. Это я детям рассказываю. И мышеловка захлопнулась. Потом он открыл опять мышеловку и опять положил туда сыр. Идет другая мышка и смотрит сыр. Но она понимает, носиком туда ткнуться опасно. Я попробую лапкой. Стала лапкой. Мышеловка захлопнулась. А он опять открыл мышеловку и опять положил сыр. И идет третья мышка. И думает, носиком опасно. И передней лапкой тоже опасно. И я задней лапкой попробую. Попробовал задней лапкой, тянулась, достала, и мышеловка захлопнулась. Идет четвертая мышка. И тоже хочет сыр. И носиком опасно, и передней лапкой опасно, и задней лапкой опасно. И чем же теперь? Хвостиком теперь можно. Это я детям рассказываю, да? И я говорю, хвостиком можно? Нет, кричат. Я говорю, а почему? И хвостиком захлопнется. Захлопнулся. И тоже мышка попалась. И я спрашиваю детей, дети, а чем же можно тогда сыр-то поймать? Они подумали, говорят, ничем нельзя. Друзья, апостол Павел говорит, не предавайте орудие греху, орудие членов ваших в греху, орудие неправды. Каких членов нельзя предавать? Да никаких нельзя. Ни ум, ни глаза, ни уши, ни руки, ни ноги. Ничего, ни всю жизнь нельзя. Уловит свою волю и станет царем, который будет помыкать вами и господствовать над вами. Да придет нечестие. Друзья, готовится основание. Дьявол готовит основание для Иефа нечестия. Друзья, и последняя мысль, которую я хочу сказать, что если кто-то увидел в себе, в жизни своей, что да, гордость есть, или есть у меня вот эти качества хама, или действительно служу я двум богам в своей жизни, или, может быть, я полюбил что-то такое и уже приготовил это вот основание готовиться. Зато в послании в книге Исаии, 11 глава, 11 стих, он так написано. «И будет в тот день, говорит, и будет в тот день, Господь снова простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. Смотрите, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре. Друзья, если вдруг мы увидели себя живущими в Синааре, написано, будет день, когда Господь скажет, возвратись оттуда, дочь моя или сын мой. Друзья, этот день я понимаю сегодня. Вот ныне день благоприятный, вот ныне день спасения. И если вы сегодня чувствуете, что ваша жизнь проходит в земле Синаар, хотя бы частично, у вас есть возможность оттуда выйти. Вам нужно покаяться пред Богом, как брат проповедовал, осознать свою вину, не оправдываясь и ничего себе в оправдание не приводя, рассокрушиться пред Богом и сказать, Господи, прости меня. И Бог вас выведет. И у вас это основание, которое уже было почти готово, оно будет разрушено. И ефа нечестия пролетит мимо, и вашей жизни не коснется. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.